Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 6 октября. Меня зовут Юрий Буткин, сейчас 14.06. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», либо социальная сеть ВКонтакте. Не забывайте о существовании сайта «говоритмосква.ру». Там тоже можно смотреть и слушать нас. И, кроме того, в радиоэфире в Москве и Московской области FM 94.8. Прямой эфир для ваших сообщений. СМС-портал работает, можно писать через телеграм, можно звонить. 7373948. Начинаем с пробок.
В движении.
Итак, город прямо сейчас едет на 4 балла. Так оценивает ситуацию Яндекс. Как предполагается, впереди 4 часа 4-бальных пробок, а потом будет вечерние пробки. Вечерние пробки будут такими, по прогнозам, в 6 вечера 6-бальные пробки и 7-бальные пробки в 19 часов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, обе так или иначе связаны с частичной мобилизацией. Депутаты Государственной Думы Картополов и Пискарев просят теперь Генеральную прокуратуру разбираться со снабжением тыла. Они обратились с письмом, два председателя, письмо с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме. Это из-за выступления еще одного депутата в эфире телеканала «Россия-1». Первая тема, вторая тема. В Федеральной налоговой службе разъяснили, как мобилизованные граждане должны оплачивать налоги. Согласно разъяснению налоговиков, сделать это могут их родственники или друзья, которые знают идентификационный номер налогоплательщика, если речь идет о транспортном, земельном или имущественном платежах. Кроме того, речь идет о том, что обязанность вовремя платить страховые взносы за работников с мобилизованных не снимаются. Они также должны подавать бухгалтерскую или налоговую отчетность. Впрочем, они могут назначить уполномоченных лиц. Разговор об этом минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Заявление Захаровой. Много заявлений Захаровой. Вот, к примеру, только что подходы Запада к вопросу нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном не вполне сбалансированы, говорит она. Много сообщений по поводу присуждения Нобелевской премии по литературе. Напомню, только что стало известно, что ее присудили французской писательнице 82-летней. Если я не ошибаюсь, француженки Ани Эрно. Я специально посмотрел, в России довольно много ее книг переведенных. Их достаточно легко купить для того, чтобы понять, что написала Нобелевская лауреат в области литературы 2022 года.
Поток. Успеем сказать главное.
Председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картополов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову. Они просят разобраться в снабжении тыла. Видимо, речь идет о нехватке того, что называется необходимым для людей, которые подпадают под частичную мобилизацию. И, видимо, связано с появившимися сообщениями о том, что в тех или иных регионах людей после частичной мобилизации просят прикупить с собой что-нибудь. Два председателя наших комитетов написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме. Внимание, вопрос, где? Так сказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в эфире телеканала «Россия-1». Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте России. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, Юрий, да, добрый день.
Это вот сегодня 6 октября, с 21 сентября довольно часто раздавался этот вопрос. Теперь вот его сформулировали в обращении к генеральному прокурору. На ваш взгляд, это большая проблема?
Это огромная проблема. Это проблема не только обеспечения безопасности конкретного призванного лица, солдата, защитника. Да, это вопрос глобальной безопасности, в том числе и дискредитации самой операции, очистительной мобилизации. Да, надо понимать, что мы говорили о том, что не хватает определенных видов защиты, брони так называемой, да, и амуниции с самого начала, это касалось не только наших подразделений, да, потому что на самом деле там кое-как-то быстро все наладилось, а вот то, что было ЛНР, ДНР, и мы увидели, как огромное количество бронежилетов, красок стали появляться на рынке, и цена их стала расти ну, намного быстрее, чем нефть, все что растет с газом. Да, и комплекты стали стоить свыше 100 тысяч. Если они, ну, в 10-15 раз шло поднятие. Значит, вопрос следующий. Во-первых, оборонзаказ. Оборонзаказ формировался в течение нескольких лет по завышенным нормам, как было заявлено. Да, то есть нормы были с учетом того, что стоят риски в рамках проведения специальной военной операции. Да, и тогда еще не было специальной военной операции, но риски существовали. Да, и поэтому якобы обеспечивалось в полном объеме. Сейчас на складах нет. Теперь Министерство обороны заявляет, что оно полностью обеспечивает призывников. Зачем говорить неправду? Вот люди же, которые приходят, они же видят, рюкзаков нету, наколенников нету. Если они считают, что это не нужно, да, то есть или нормальных бронежилетов не нужно, а каски, извините, армейского образца, которые обычные с времен войны, металлические каски, которые прошиваются стальным сердечником, ну как здравствуйте, насквозь. Поэтому вопрос заключается в том, что с самого начала, как только пошли, люди стали закупать, и сегодня Министерство обороны уже сказало, что мы ничего возмещать не будем нашим гражданам, но это на их совести, в конце концов, да, мы, русские люди, привыкли своих солдат, своих родных собирать на войну, да, это нормально совершенно. А для нас нормально, хотя, в принципе, для любого государства это ненормально. Я думаю, что, конечно, прокуратура должна разобраться, но разобраться уже бить по хвостам, потому что результат есть, он налицо, и сейчас нужно думать, как восполнить вот все эти вопросы, а наказывать надо, конечно, жестко, потому что это как измена Родине.
Я вот как раз хотел спросить по поводу того, что, да, допустим, депутаты написали письмо, есть время для Генеральной прокуратуры среагировать, но это время, которое для решения конкретной проблемы, о которой здесь говорится, оно утекает довольно быстро. Сейчас ничего нельзя сделать уже?
Ну, смотрите, что нужно делать, вот по нашему мнению. Да, во-первых, надо отследить все вот эти вот на торговых площадках огромное количество. Поступает системно. Идет воровство, пресечь воровство. Это раз. А во-вторых, надо решить вопрос с возмещением гражданам затрат. Пожалуйста, чеки, товарные чеки и все, да, и нужно возмещать все эти затраты, когда граждане собираются сами, потому что эта сумма, извините, больше 100 тысяч, и тогда иногда доходит до 200. При этом мы же не говорим про рюшечки или там Дольче & Габбана, да? Мы же говорим о броне, о защите жизни и здоровья. Значит, соответственно, а у нас регион отвечает. Посмотрите, у нас есть инициатива региона. Калужская область, Тульская область. Сейчас Кострома подключилась. Как только увидела, что там есть проблемы с бундированием. Но давайте тогда регионы, мы им же сказали, что, пожалуйста, теперь закупайте регионы, закупают и амуницию. Нам самое главное, чтобы солдат выходил, он был защищен, военнослужащий, да, и он чувствует себя комфортно. И это и безопасно. Вот это основная задача, пускай она будет на регионах, потом разберемся и потом накажем. Но самое главное сейчас это военнослужащий.
Смотрите, вот пока вы говорили, пришло сообщение от Федеральной антимонопольной службы, что они будут отслеживать возможные ценовые сговоры на рынке армейской экипировки и снаряжения. Но если я правильно понимаю, надо ведь отдельно разбираться, где то, что должно быть в тылу, а не на рынке. Или вы полагаете, что должно быть в тылу и есть на рынке?
Значит, я уверен, часть того, что должно быть в тылу, находится на рынке. Это видно просто невооруженным глазом, да, достаточно выйти в сети посмотреть. Значит, дальше нам нужно понять, почему даже мы же говорим не только о закупке мундирования, мы говорим о боеприпасах, мы говорим о технике индивидуальной, которая оптика, да, где это все? Да, почему об этом не думалось, почему это закупалось якобы на бумаге? Вот с этим надо разбираться, но сейчас не в этом смысле, еще раз я говорю. Наказание должно быть, оно должно быть неминуемо, как измена Родине. Вот. А вот я единственное, в чем жалею, что нет вот в правил военного времени, что расстрелять нельзя вот этих вот всех, кто воровал, включая генералов. А вот вопрос в том, что надо сейчас обеспечить. Я говорю, ну, принимается решение регионами. Да, и, кстати, второй вопрос. Мы же пообещали людям деньги. И мы сегодня поднимали эту тему, мы обсуждаем эту тему с этим коллегами Совета Федерации. А где деньги? Ну, а где они? Пообещают где-то 100 тысяч, где-то 150 тысяч. Люди сидят и собираются уже уезжать в места дислокации постоянной. А семьям-то что оставлять? Вот это тоже вопрос. Поэтому здесь эти вопросы надо решать моментально. Это самое главное. Настоящий момент, поскольку это и есть боевой дух. Отношение к своему солдату – это формирование боевого духа.
Спасибо. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета и член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Виталий из Филей не согласен. Пишет, надо сейчас разбираться. С его точки зрения, нечестные люди воспользуются поздним разбирательством и уедут, к примеру, за границу. Но еще раз, тут важно же разобраться с другой историей. Вот мы говорим, что надо сейчас понять, что, собственно, там продается и по каким ценам. Но если мы, к примеру, этот товар спугнем, тогда его нельзя будет даже купить. И из истории напрямую получения нет. Человек мог бы купить, но там тоже нет. И что тогда? Сколько чудных нам открытий предстоит, пишет Панк 13. Это дискредитация армии с его точки зрения, а не посты в Фейсбуке. 94-й. Нас все годы уверяли, что мы строим профессиональную армию по контракту с профессиональным оборудованием и современным снаряжением. По факту получилось, что снаряжения нет и надо скидываться. 7373948. Телефон прямого эфира. 748-й. ФАС на повышение цен на бензин не реагирует, а тут собралось. Но я не очень понимаю, из какого времени вы прислали нам сообщение. Напомню, у нас цены на бензин падают. Не мягко, очень медленно, но все-таки не растут. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня вот эта тема очень волнует, поскольку я не попал под волну мобилизации. Но я до 65 лет по возрасту и по званию в запасе стою. Могу попасть. Добровольцем идти не хочу, но от мобилизации бегать не буду. На службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся. Просто меня просили, я покупал рюкзак камуфлированный, 95 литров, он стоит 13 500. Магазин, есть сеть магазинов, ну, в эфире не буду называть. А бронежилет меня тоже просили, но, во-первых, сейчас бронежилеты под 100 тысяч, а во-вторых, я не берусь их купить по той простой причине, что бронежилет – вещь тонкая, он должен быть сертифицирован, выдерживать с такого-то расстояния выстрел там из пистолета Макарова.
Можно себе представить.
Из автомата Калашникова. А то, что сейчас можно купить, человек может себе хуже сделать, потому что он будет считать, что он защищен бронежилетом. А этот бронежилет не сертифицирован, просто сейчас гонят всякую еще.
Ну, может быть, они и сертифицированные бывают.
Может быть, и бывают, но как мне об этом узнать? Я не специалист в этой
области. Понятно, спасибо. Торговые сети «Военторг», «Спортмастер», «Хаки» получили запросы от Федеральной антимонопольной службы. Точнее, она их туда направила с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года. Но депутаты Картополов и Пискарев просят Генеральную прокуратуру разбираться не с ценами в магазинах, где продают подобного рода вещи, а со снабжением тыла Министерства обороны. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, я думаю, армейцы просто ответят коротко и ясно, что склады разбомбили украинцы и все.
Это вы пошутили сейчас, да? Я понял. Спасибо. 7-3. Ну, давайте все-таки будем понимать, где есть место для шуток, а где нет. 7373948, телефон прямого эфира. А мы знаем, кто все это производит. И здесь сейчас прямо договориться с этими компаниями на крупные покупки. Тоже вопрос хороший, но с другой стороны мы тоже понимаем, что некое оборудование, которое выпускается в определенных объемах, так запросто в больших объемах производить довольно сложно. 7373948, телефон прямого эфира. Юрий пишет, на кого реагировать? Они собираются в этой федеральной антимонопольной службе даже одежду обычную в этих магазинах уже не купить. 7373948. Еще один звонок и еще одна тема в эту получасовку. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, мы ходим по кругу. В Первую мировую войну тоже был грандиозный скандал с гнилыми сапогами. То есть вот этот министр Сухомлинов, и оказалось, что сапоги для солдат, они все у них... подошвы отваливаются и гнилые вот эти.
Ну, то есть это очередной невыученный урок истории.
Да, невыученный. И окончилось это тем, что человек с ружьем, они тебе сказали, как в фильме, помните, «Белое солнце пустыни»? У меня есть конь, у меня есть винтовка, я возьму себе все, что нужно. И началась гражданская война.
Вам кажется, из-за этого не факт. 7373948. Новые сообщения, срочные сообщения по поводу стрельбы в Ижевске. Вы помните новое заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко по этому поводу, что сейчас двое пострадавших при стрельбе находятся в наиболее тяжелом состоянии. Они до сих пор в реанимации на искусственной вентиляции легких под наблюдением врачей. Всего в стационаре 16 человек, из них 14 это дети, двое взрослых. И двое тяжело пострадавших, которые в реанимации на искусственной вентиляции легких, и это Мурашко тоже подчеркнул, это дети с огнестрельными ранениями.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Индонезия хочет присоединиться к формату БРИКС. Это заявление Валентина Матвиенко в качестве молнии только что появилось на лентах ТАСС. То есть из БРИКС может получиться БРИКСИ. Ну, или как-то по-другому. Индонезия хочет присоединиться, говорит Матвиенко. Следим за развитием ситуации и переходим к следующей теме. Снова про мобилизацию. Сегодня в Федеральной налоговой службе разъяснили, как мобилизованным налоги оплачивать. Как сказано, сделать за них это могут родственники и друзья, которые должны знать идентификационный номер налогоплательщика-призывника. Это когда речь идет о транспортном, земельном или имущественном платежах. Именно сейчас, кто не в курсе, как раз все эти налоги платить гражданину нужно. Но и еще из объяснений сегодняшней службы, которые направлены, как пишут, в территориальные органы, следует буквально вот что. С призванных предпринимателей не снимается обязанность вовремя платить страховые взносы за работников. Они должны подавать бухгалтерскую и налоговую отчетность. Сделать это можно через уполномоченных лиц, оформив доверенность через командира военного подразделения и послав ее по почте. Насколько реально все это сделать? Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. Он с нами на прямой связи. Артем Юрьевич, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Итак, вот эти объяснения Федеральной налоговой службы. Начнем, давайте, все-таки именно с предпринимательской части, когда человек, который частично мобилизован или мобилизован в рамках частичной мобилизации, да, так да, вернее. Да. Так вот, он должен платить страховые взносы за работников и должен через командира военного подразделения оформить доверенность и послать ее по почте. Это так должно работать?
Да, это может работать так. Ну, на самом деле... Те люди, которые призываются сегодня, конечно, они, в общем-то, могут и заранее сделать доверенность. Не обязательно это делать, естественно, через командира части. Но можно и так.
Потому что, заранее, видите, люди, скорее всего, вам скажут, заранее ведь не получится. Сегодня военкомат, завтра уже уезжаешь.
Ну, есть все равно какой-то временной промежуток обычный. Ну, даже если не получилось, да. Конечно, это можно сделать, потому что командир части – это, что называется, как нотариус. Да? То есть вот через него это все можно сделать, и это достаточно просто.
На ваш взгляд, это не повод для того, чтобы как-то изменить эту историю?
Ну, а в чем заключается вопрос изменения? То есть мы говорим о страховых взносах людям, которые работают. Естественно, что они должны быть оплачены. Мы говорим о, ну, например, о зарплате для людей, которые являются сотрудниками этого предпринимателя. Естественно, зарплата тоже должна платиться. Просто это не дело налоговой службы, но как бы и не повод, если бизнес продолжает жить, эту зарплату не платить. Потому что человек мобилизован, ну, собственно, тот, который является подписывающим документы.
Ну, вот смотрите, даже если мы говорим про мобилизованного физическое лицо, возвращаясь к транспортному, земельному, имущественному платежам, сейчас как раз время выплачивать эти налоги, насколько я помню, до 1 ноября или до 1 декабря длится этот период. Так вот, говорят, сделать это могут родственники и друзья, но для этого важно знать идентификационный номер налогоплательщика. Но ведь мало знать идентификационный номер, надо еще и сумму узнать.
Ну, вообще, здесь никаких новаций нет. И раньше за человека мог заплатить другой человек по своей карточки. Ну, вот, например, я могу заплатить за родителей и так далее. То есть это решение уже давно было принято. И НЭН, собственно, огромное количество налогоплательщиков, физических лиц пользуются личным кабинетом, и вообще тогда нет проблем, да? То есть через личный кабинет может зайти любой человек и заплатить за своего родственника, товарища и так далее. А если у вас нет ИНН почему-то, вот вы не знаете, то это же через, опять же, интернет все быстро узнается.
Артем Юрьевич,
никакой секретной истории.
Уже несколько человек написали, что с их точки зрения мобилизованные должны полностью, по идее, быть освобождены от налогов. Что думаете по этому поводу?
Ну, а почему? Это же налоги на имущество. То есть, где связь между наличием или отсутствием имущества у человека и выполнением долга по мобилизации.
Да, и еще, тем более, насколько я помню, нам говорили о том, что за это еще и платят.
Ну, да, вопрос, что называется, что за это платят, это, опять же, отдельный вопрос. То есть он не относится ни к наличию или отсутствию имущества, ни к исполнению долга. А вот сколько заплатят, ну, это уже, что называется, решает и государство, и местные власти тоже доплаты делают соответствующие, да, везде, кстати, по-разному. Поэтому вот здесь такая ситуация.
Еще одно, это уже уточняющий вопрос, 748-й пишет, он не касается вот этого разъяснения Федеральной налоговой службы, но все-таки, а если, мы же помним, да, если человек мобилизован, то его трудовой договор приостанавливается, и вот 748-й спрашивает, а предприятие за такого человека с приостановленным трудовым договором платит налоги?
Если предприятие не платит ему зарплату, то, соответственно, не возникает и налогов, потому что предприятие – налоговый агент. Если зарплату платят, значит, они автоматически платят и взносы в социальные фонды, и 15% подоходного.
Спасибо.
Если просто идет приостановка, то нет никаких оплат.
Спасибо. Артем Кирьянов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, был с нами на прямой связи. Валерий пишет, что они уволили. А как вы смогли? Мы, говорит, уволили мобилизованных людей задним числом, и проблем никаких нет. К вам придут, есть такое ощущение, через какое-то время. Алексей Морозов пишет, федеральный бюджет – это не бездонная бочка, и налоги – это то, что должны платить все. Савелий Михайлович пишет, что мешает включить в списки владельцев бизнеса со штатом от 20 человек. Неужели они менее важны, чем, к примеру, те же айтишники, которые, с точки зрения Савелия Михайловича, ничего не делают, кроме как сдвигают на пиксель иконку приложения раз в месяц. Мне кажется, что айтишники делают несколько больше, вы преуменьшаете их вклад в работу современной промышленности, но подход Савелия Михайловича понятен. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот как раз Александр, ваш постоянный слушатель. Вот как раз у меня такая ситуация, как озвучили вы только что. Небольшой бизнес, количество чуть больше 20 человек. Если меня призовут, я, конечно, пойду служить. Но я понимаю, что организация развалится через 2-3 дня.
Почему? Что, принципе... Смотрите, ну мы уже неоднократно это обсуждали. Раз уж вы позвонили, я тогда вам задам вопрос. Почему вы не можете назначить уполномоченное лицо?
Потому что бизнес малый, и у меня даже заместителя нет, и в принципе его никогда не было. Человека, который бы был связующим звеном, как руководитель, как я. Все сотрудники работают исключительно каждый в своем направлении. И в принципе даже штатной единицы такой не было. Если это крупная организация, конечно, наверное, можно кому-то поручить. Но в малом бизнесе, где каждый, где все на счету, где все учитывается, это невероятно сложно, и я знаю по себе и по двум, ну, по крайней мере, своим знакомым, которые такие же небольшие предприниматели, как и я, что если убрать руководителя, рассыпается все.
Спасибо. 7373948. Это телефон прямого эфира. СМС-портал работает плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Все это вам пригодится теперь уже в следующей получасовке. Там будет еще две темы для обсуждения. Мы продолжаем следить за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Продолжаем смотреть, как едет Москва. Ну и, естественно, готовы обсуждать самые важные темы этого дня. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 6 октября, сейчас 14:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте. Не забывайте про сайт радиостанции «Говорит Москва», говоритмосква.ру. Там тоже можно и слушать, и смотреть. А мы следим за этими новостями, обсуждаем главные темы этого дня и вместе с вами следим за тем, как едет Москва. С этого и начнем. Прямо сейчас в городе пробки в 4 балла. Как предполагается, они будут оставаться таковыми в 3, в 4 и в 5 часов вечера, а потом будет вечерний час пик. Сегодня он, по прогнозам, выглядеть должен так. В 6 вечера 6-бальные пробки, в 7 вечера пробки в 7 баллов.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
В ближайшие 20 минут мы обсуждаем две темы. Курганские власти отказались от тратного украшения города к Новому году. Судя по всему, это тренд. Не первые курганские власти, кто заявил о том, что новогоднего оформления в этом году не будет. В случае с Курганом речь идет о том, чтобы эти средства направить на экипировку для подпавших под частичную мобилизацию. Насколько справедлив этот тренд — отказываться именно от новогодних трат? Первая тема. Вторая тема. В Государственной Думе предлагают создать регистр прошедших психиатрическое лечение лиц. Зачем это и как решит проблему, о которой много говорят после стрельбы в Ижевске? Это вторая тема, обсуждать ее будем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, заявление Валентины Матвиенко. Она говорит, Россия рассматривает ядерное оружие только как средство защиты. Заявление об исходящей от нее ядерной угрозе — это ложь. Заявление Марии Захаровой. Россия напоминает Норвегии о Парижском договоре, который предусматривает сугубо мирное использование Шпицбергена. Все это следует агентство ТАСС. Смотрим, что в эти минуты появляется на лентах агентства РИА Новости. Тут в основном сообщения с украинского направления. Вот, например, российские ВКС уничтожили 3 понтонные переправы противника через реку Ингулец.
Поток. Успеем сказать главное.
Курганские власти объявили о том, что отказываются от трат на украшение города к Новому году. Освободившиеся финансы они решили направить на экипировку для подпавших под частичную мобилизацию местных жителей. «Уверены, вы все поймете нас и поддержите», — написал в Телеграм губернатор региона Вадим Шумков и добавил, что курганы, административные центры будут украшены предметами, но приобретенными в предыдущие годы. От покупки новогодней иллюминации и фейерверков отказались также власти Тобольска. Глава Калуги отменил вообще новогодние праздники. Мероприятие. Там Дмитрий Денисов его зовут. Он сказал, мера позволит сэкономить средства и направить их для поддержки мобилизованных. Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХИКС и доктор экономических наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, насколько справедлив этот тренд экономить на Новом годе?
Мне кажется, что в нынешних условиях это достаточно оправдано. Мы видели, что уже в сентябре многие руководители муниципальных образований отказывались от тех или иных праздничных мероприятий. Это уже началось. И поэтому Новый год, который еще можно спланировать, также может быть, ну, по крайней мере, сокращен. Это оправдано и вообще какой-то ситуацией глобальной, так и тем, что, скорее всего, бюджеты регионов и городов будут испытывать все-таки сокращение, поэтому лишние траты сейчас делать, наверное, нужно очень осторожно.
Надо ли понимать, что если собираются экономить на Новом годе, то все остальные лишние траты так или иначе уже реализованы?
Здесь всегда дело такое субъективное, то есть кто и как это может оценить, у всех будут подходы разные. Да, мы понимаем, что сразу можно сказать, давайте сэкономим на государственных служащих или муниципальных служащих, на расходах на их содержание. Вряд ли можно сэкономить где-то в культуре, в образовании, в здравоохранении. Но есть и другие подходы, то есть здесь оценки могут быть самые разные. Опять-таки, скорее всего, если будут резать бюджеты, то начнут с долгосрочных трат инвестиционного характера. То есть просто будут финансировать меньше строительство тех или иных объектов, которые не дадут быстрых эффектов в текущем моменте.
Еще один вопрос. А вообще, если пытаться понять, что такое новогодние траты городов, это много? Это реально поможет, к примеру, для покупки экипировки для подпавших под частичную мобилизацию?
Здесь скорее знаковый момент, то есть нужно сократить те расходы, которые вызывают ну вот такое какое-то раздражение, пусть какой-то части общества, и профинансировать то, где действительно наблюдается какой-то недочет в системе управления. Поэтому вот с точки зрения здесь политических таких заявлений, они сделаны правильно. С точки зрения того, что это будет иметь чисто какой-то экономический эффект, ну, наверное, действительно он будет совсем незначительный.
Спасибо, Владимир Климанов, директор Центра региональной политики РАНХИКС. Ну, мы начали с того, что курганские власти отказались от трат на украшения, на новые украшения. Говорят, есть старые, мы их и используем. А потом там было сообщение про Калугу, где отменены все новогодние праздничные мероприятия. Вы тоже считаете, что надо отменять новогодние праздничные мероприятия? Не только в Калуге, не только в Тобольске, везде. 134-21-35, да, 134-21-36, нет, так не надо делать, с вашей точки зрения, тем более, что вот Владимир Климанов только что говорил о том, что, возможно, это не так много денег. 7373948, телефон прямого эфира, кажется, не будет ни того, ни другого в результате. А это Панк 13, Александр Чуркин полагает, что подобного рода подход — это лишняя депрессия для людей. Я попытаюсь переформулировать то, что он написал. Виталий говорит, регионы и раньше в деньгах не купались, у нас они побольше части дотационные. 7373948, телефон прямого эфира. Голосование идет. Присоединяйтесь к обсуждению. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот я считаю, что да, что, ну, какие праздники, если война идет?
Еще раз, специальная военная операция. Не забывайте об этом. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, это Борисович. Ну, смотрите, я работаю в ивент-сфере, собственно, связан со всеми празднованиями, которые могут быть, это и корпоративы, и прочее. Поэтому, несмотря на то, что я теряю заработки, я считаю, что совершенно оправданно не устраивать празднеств таких, которые бы...
Ну, как обычно.
...с тобой такие траты. А вот история провести интересно близкими время, прославлять песней, там, я не знаю, или теплыми словами наше будущее, это да, держать...
Еще раз, так вообще нет или как-то по минимуму?
Нет, по минимуму именно в том формате, в котором можно себе позволить, и это не будет сильно бить по бюджету, который сейчас нужно как бы экономить.
Да, не надо проводить 134-21-35, надо проводить 134-21-36, 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, относительно вот отмены там каких-то праздников. Да. Ну, я считаю, делать это не нужно, нужно бросать все это дело, вот так сказать, ну, бросать штыки в землю, возвращаться, там, пить пиво.
И праздновать праздники. Я понял, 7373948, телефон прямого эфира. Предлагаю открыть счет, чтобы граждане могли дать денег, сумма космическая будет, уверен Андрей, 792, но это не по теме. 7373 вместо... да ну, Сергей. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Анна из Москвы. Да. Вы знаете, я тоже полностью поддерживаю эти инициативы и считаю, что нельзя, когда папы уходят... Ну, то есть просто морально не могут дети праздновать, когда папа уходит...
Новый год был всегда.
Новый год, пожалуйста, в семьях он всегда и будет. Но когда выходишь на улицу, и ты не понимаешь вообще, куда ты попадаешь, и что у нас происходит, знаете, вот только не хватает, чтобы скакали и что-то кричали на наших площадях. Нет, я считаю, что это неуместно.
Понятно. Но ведь когда вы говорите «скакали и что-то кричали», это ведь тоже люди. 7373948, телефон прямого эфира. В этом решении есть рациональное зерно. 7373948. Чтобы не было различия идеологического диссонанса, у нас проблемы есть, а в Москве... А, проблемы с Балаклеем, в Москве салюты открывают колесо на ВДНХ. Ну, как открывают, Виталий Сфилей? Давайте с колесом на ВДНХ отдельно поговорим. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что решение было бы правильно отменить, потому что там Новый год он никуда не уйдет, но экономия будет большая. И
да, ну, подождите, мы только что обсуждали, что вроде как раз большой экономии-то и не будет.
Нет, не будет, но мы говорим про праздник Новый год, правильно, да?
Ну.
Ну, я считаю, что когда ребята бьются там, на спецоперации на это, то, конечно, надо. Ну, вот смотрите, у меня отец с мамой воевали. Отец говорит, все равно, говорит, мы там Новый год, рассказывал у меня, отмечали.
Вот я об этом же, ведь отмечали Новый год.
Да, не, он говорит, в окопах отмечали, слава богу, год прожили. Там всегда мы, говорит, по 100 грамм выпивали к Новому году. А там всегда
отмечали. Нет, просто есть разные праздники, и, как кажется, Новый год – это особенный.
Ну, год, я вам это еще раз объясняю. Вот как папа рассказывал, Фратаил, это 41 по 45, он говорит, когда Новый год подходил, мы выпивали за то, что прожили Новый год, ну что же вы...
Ну, отмечали, я вот об этом же. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Ну, а не, Макс велит мне не говорить этот номер телефона, вы, говорит, слишком часто говорите его. Хорошо, не буду. 7373948, вот видите, не сказал. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Екатерина, я хотела сказать, что... Моя мама как раз была школьницей во время начала Великой Отечественной войны. И у них отмечали Новый год, наоборот, ну, как-то поддерживались морально. То есть,
ну, вот видите, да. А вы же слышите, как много людей говорят, что нет, это не повод.
Ну, я говорю про то, что знаю. Вот именно тогда война была именно, ну, сами понимаете, какая. А все равно людей как-то вселяли надежду и даже какие-то подарочки в школе, именно в школе.
Понятно. Даже тогда результаты голосования. 81% правильно отказываются от трат на украшение города или на проведение новогодних праздников. 19% неправильно. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании. Следующая тема.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Макс пишет, отмечать нужно, помпезность не нужна. Алена пишет, жизнь нельзя откладывать, должны быть праздники у детей, у родителей. Ничего нельзя откладывать на потом, ведь Новый год – это новые надежды. Евгений, отмечать можно по-разному, в этом году надо экономить на иллюминации, на помощь бойцам, как она пишет. 386-й пишет, что, вспомните, метро Автозаводское, к примеру, открыто в 43-м году. Я уж не говорю, сколько средств на это было потрачено. Григорий вспоминает фильм «В бой идут одни старики», там даже концерты были. День города же отпраздновали, с другой стороны, пишет Макс, но это было раньше. А почему бы Новый год не отпраздновать? Это Макс. Еще раз. Следующая тема. В Госдуме предложили создать регистр прошедших психиатрическое лечение лиц. Туда, говорят, надо включить тех, кому терапию назначили в принудительном порядке, а также тех, кто под диспансерным наблюдением. Доступ к списку должен иметь ограниченный круг медработников и правоохранителей. Это председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов говорит. Безусловно, для предотвращения трагедии, как в столице Удмуртии, нужен целый комплекс мер, но это тоже нужно. Павел Брандт, врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная». Павел Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, нужен такой регистр прошедших психиатрическое лечение?
Знаете, какая сложность? Как минимум, есть проблема того, что существует такое понятие, как врачебная тайна, и это является прямым нарушением. Понятно, что в интересах, как бы, всех остальных граждан в обществе. Но почему тогда все истории болезни не вывешиваются? Понятно, что такие трагедии нужно предотвращать, но, однако, мне кажется, методами создания реестра такие вещи не предотвращаются, к сожалению. Здесь во всем мире проблема стоит, и никто в мире не придумал, как ее решить. Пока, к сожалению. Здесь гораздо глубже ситуация.
Давайте все-таки уточним, ведь Хубезов говорит о том, что доступ, это не открытый список, к нему должен иметь доступ только ограниченный круг медработников и правоохранителей. А даже в этом вы видите нарушение тайны?
Конечно. Ну, слушайте, любой, как мы знаем, что любая электронная база в какой-то момент оказывается в продаже. Да? Это же известный факт. Поэтому меня терзают смутные сомнения, что эффективно данный список держать в секрете не получится, к сожалению.
Если возвращаться к истории в Ижевске, я напомню, там бывший ученик проник в школу, застрелил 17 человек, несколько десятков ранил, потом с собой покончил, потом говорили о том, что у него и майка с нацистской символикой, а главное, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Вот с вашей точки зрения, ладно, не регистр, что нужно делать?
Слушайте, ну, такие, еще раз говорю, таких случаев во всем мире существует, и никто не придумал, что с этим делать. Буквально сегодня на Таиланде, по-моему, такой случай произошел. И никаких универсальных рецептов не существует. Ну, допустим, создали регистр. Дальше-то что? Что делать с этими людьми в этом регистре? Их в клетку посадить или какие-то еще меры предпринять с ним? до того, как они совершили преступление, но или как бы круглосуточный надзор за ними устанавливать, кто этим будет заниматься, что даст создание регистра. Ну, то есть это же должна быть какая-то не просто бумага, а вот мы создали регистр, дальше что с этим регистром делать? Проверять этих людей? Ну, он сегодня нормальный, завтра ему демоны там что-то сказали, он пошел, всех пострелял. Ну, это невозможно никаким образом предотвратить, таким образом предотвратить. И а что делать с людьми, которые не состоят в регистре и пошли это делать, как бы, ну и чего дальше?
А более серьезное использование стационаров по сравнению с нынешними диспансерами?
Ну, послушайте, опять же вопрос. Есть же проблема, которые ушли от использования более серьезного стационара, да? Проблема карательной психиатрии, насколько я помню, в свое время была.
Было такое.
Да, именно из-за этого сильно закон о психиатрической помощи изменили. Поэтому, ну, вернемся опять к карательной психиатрии. Какая проблема?
Понятно. Спасибо. Павел Брандт, врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная», был с нами на прямой связи. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Юрий Викторович, без согласия самого больного отправить человека в психиатрический стационар – это практически нереально. Пока он сам не согласится. Даже если согласны все родственники, все, кто проживает вместе с ним, соседи, участковый, местный врач-психиатр, все равно вы его туда не отправите, если он сам не согласится. Но дело даже не в этом.
Анна, просто я прошу прощения, я должен сказать, это же в Госдуме предлагают. Вы описываете порядок, который сейчас. Но они поменяют.
А когда они поменяют? Вы знаете, какой сейчас вой начнется? Вот сейчас вспоминал Брандт о карательной психиатрии в СССР. Сейчас завоют все. Хотя никто толком не знает, что это такое. Сейчас вам вспомнят Горбаневскую, вспомнят... Кого еще вспомнят? Григоренко, генерала Григоренко. Сейчас даже вспомнят Александра Сергеевича Вольпина, который потом стал Есениным. Сейчас вам тут не вспоминают. И никого не возникнет. И даже вопрос, что все они были поставлены на учет раньше, чем попали в психиатрическую клинику, все они сами на учет вставали добровольно. Об этом никто не вспомнит. Что вы, Юрий Викторович? Сейчас вам будут рассказывать о тех зверствах, которые творились в наших психиатрических клиниках, хотя никто там ни разу не был.
Я только про Вольпина. Сергей Александрович, вы про Есенина, да?
Да, только он Александр Сергеевич.
Александр Сергеевич Пушкин, Сергей Александрович Есенин.
Нет.
Это другой.
Алик Вольпин? Есенина.
Секундочку. Понятно. Тогда другое дело. Скажите, пожалуйста, возвращаясь к регистру прошедших психиатрическое лечение лиц.
Я не знаю, для чего его создавать. Вот какая в нем практическая необходимость? Смысл-то в нем какой практический? Ну, прошла я сегодня лечение. Лечилась я месяц.
Так.
Хорошо, у меня ремиссия, меня выпустили. Меня надо наблюдать постоянно.
Ну, так такой регистр вроде как заставляет более внимательно наблюдать за вами.
А что сейчас мешает, если человек на учете состоит в психоневрологической диспансере? Что сейчас мешает, если он у вас неделю назад вышел из клиники, из психиатрической, где проходил лечение? Пусть врач-психиатр его регулярно к себе приглашает. Раз в неделю, раз в две недели, раз в 10 дней. И аккуратненько смотрит за его здоровьем. Другое дело, что мы сократили количество стационаров психиатрических. Сократили в 2010 году. Там, по-моему, 7% в Москве.
Просто внимательнее следить. Ничего придумывать не надо. Просто чтобы врач чаще видел пациента. В Госдуме предлагают создать регистр прошедших психиатрическое лечение. Далее программа про собак.